слушаете «Громадское радио», программа «Киев, Донбасс» в прямом эфире, 13 часов 7 минут на наших часах, и коротко, чему будет посвящен следующий час нашей программы.
Журналисты Алексей Барлаков и Татьяна Курманова расскажут вам сегодня о теме запрета меджлиса в Крыму и уголовных делах против крымских журналистов, которые снова открыты оккупационной властью.
Ну и по окончанию, точнее, ближе к концу, поговорим о украинско-бельгийских взаимоотношениях, которым была посвящена выставка в Лисичанске.
Как известно, 26 апреля так называемый Верховный суд Крыма запретил деятельность меджлиса крымско-татарского народа. И меджлис назвали экстремистской организацией. Наши журналисты из Крыма подготовили материал об этом. И позже мы поговорим с первым заместителем министра информационной политики Украины имени Джапар, которая расскажет нам, как будет действовать непосредственно их ведомство в связи с этим. А сейчас материал от наших крымских корреспондентов.
8 судебных заседаний и меджлис крымско-татарского народа признан экстремистской организацией, а его деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Решение вынесла коллегия судей так называемого Верховного суда Российской администрации Крыма во главе с судьей Натальей Терентьевой. Признать объединение, именуемое меджлис крымско-татарского народа, экстремистской организацией, запретить ее деятельность, огласила приговор судья.
Признать объединение, именуемое меджлис крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретить его деятельность.
Чем мотивировано решение суда, представители национального органа самоуправления, да и общественность до сих пор не знают. На стадии рассмотрения дела Поклонская приобщила более 500 страниц документов, среди которых решение меджлиса, скан копий документов и новостей с официального сайта представительного органа, обращение руководства к народу. Также оккупанты приобщили к делу резолюцию ООН и тексты речи выступления лидеров народа на международной арене, которые якобы доказывают экстремистскую деятельность меджлиса. Поклонская также добавила к делу все предостережения, вынесенные в отношении членов меджлиса. Приобщила даже документы 80-х годов, когда этого органа самоуправления даже не было. Что суд учел, как факты, доказывающие экстремистскую деятельность меджлиса, пока неизвестно. Решение суда ответчику до сих пор не выдали, а на суде лишь зачитали резолютивную часть решения.
Мотивировочная часть, где суд уже обоснует, почему он пришел к такому решению, как нам объявили, будет готово где-то к 29 апреля, а получить непосредственно текст с подписями судей и печатями мы сможем не раньше 4 мая этого года. Поэтому как будет суд объяснять собственное решение, к сожалению, нам на данный момент неизвестно.
Пояснил представляющий меджлис суде первый заместитель председателя Нариман Джалялов. Инициатор судебного процесса над меджлисом, прокурор Поклонская, вынесенным решением осталась довольна. Именно она 2 месяца назад подготовила и направила в суд исковое заявление. 2 недели назад, не дожидаясь решения суда, она своим решением приостановила деятельность представительного органа крымских татар. А Министерство юстиции Российской Федерации до вынесения решения суда внес меджлис в список экстремистских организаций и прекратил его деятельность. По словам ответчиков, именно эти решения могли лечь в качестве обвинения. По словам так называемой прокурора Крыма, она действовала исключительно в интересах крымских татар, которые сами попросили якобы запретить меджлис. В начале февраля к Поклонской с такой просьбой обратились пророссийские крымско-татарские организации, говорит она. За ними нет большого количества сторонников. Они были созданы после аннексии Крыма. Члены этих организаций пожаловались на гражданскую блокаду Крыма и создание крымско-татарского батальона в составе Нацгвардии. Несмотря на то, что инициаторами блокады и формирования батальона являются лидеры крымских татар Мустафа Джемилев, Рифат Чубаров и бизнесмен Ленур Ислямов, но не меджлис, как коллегиальный орган.
Наше заявление в суд было подготовлено в том числе и по многочисленным, многотысячным обращениям крымских татар, которые обратились в прокуратуру, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в прокуратуру Республики Крым, на имя главы Республики Крым, с просьбой оградить их от такого меджлиса крымско-татарского народа. Поэтому недовольство это может, конечно же, вызвать и вызовет, безусловно, но только не на территории Крыма, крымских татар, а на территории соседних государств, а может быть даже далеко за океанами.
Заявила Поклонская. В Меджлисе принятому оккупантами решению не удивились, другого вердикта не ожидали. Глава Меджлиса Рифат Чубаров заявил, что деятельность представительного органа будет координировать особое совещание, а работа будет вестись в чрезвычайном режиме. В особое совещание вошел председатель Меджлиса, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, члены Меджлиса, постоянно пребывающие на территории материковой Украины.
Деятельность Меджлиса крымско-татарского народа и его членов, иных органов, избираемых Урултаем крымско-татарского народа, с момента введения чрезвычайного режима и до принятия Меджлисом крымско-татарского народа иного решения организуется председателем Меджлиса крымско-татарского народа. Местонахождением центрального офиса Меджлиса крымско-татарского народа определяется город Киев.
Сказал Чубаров. Реакция международного сообщества не заставила себя долго ждать. ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз, Госдеп США и ряд МИДов выразили свою обеспокоенность и заявили о недопустимости запрета представительного органа коренного народа Крыма. Россию, оккупационную власть Крыма, призвали пересмотреть это решение и прекратить репрессии в отношении крымских татар. 28 апреля состоялось и заседание Совбеза ООН, созванное Украиной по вопросу запрета Меджлиса. Однако принять резолюцию не удалось. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что запрет Меджлиса – это внутреннее дело Российской Федерации. Пока международное сообщество выражает свою обеспокоенность, члены Меджлиса, местных и региональных органов самоуправления на полуострове остались один на один с оккупантом. В структуре Меджлиса задействовано около 2000 избранных представителей крымско-татарского народа. Над каждым из них нависла угроза, вместе с тем и над всем народом. По словам юристов и правозащитников, члены Меджлиса в любой момент могут быть привлечены как к административной ответственности, так и к уголовной.
Что касается уголовной ответственности, то она возможна только после вступления в силу за организацию деятельности или участие в такой деятельности. И это решение будет подтверждено в Верховном суде Российской Федерации, потому что, естественно, если это решение будет вынесено, вы ему обжалуете.
Пояснила юрист правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова в эфире радио «Крым Реалии». Получив на руки решение оккупационного Верховного суда Крыма, в Меджлисе готовятся обжаловать этот документ. Однако на справедливость российского правосудия не рассчитывают. Уже готовы обращаться в Европейский суд по правам человека. Об этом заявил первый зампред Меджлиса Нариман Джелялов.
И мы ждем теперь только непосредственно уже обоснованного решения суда для того, чтобы составить апелляционную жалобу. И, в принципе, у нас на данный момент есть намерение продолжить идти по этому пути вплоть до Европейского суда по правам человека. Мы считаем, что в рамках российского правосудия нам навряд ли удастся отстоять собственную позицию, собственную правду. Вот, поэтому будем обращаться в Европейский суд.
Рядовые крымские татары тоже оказались под прицелом российских силовиков, считает глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвейчук. Любого могут обвинить в сотрудничестве с членами Меджлиса, и сценарий уже готов.
Теперь откатанный на Кавказе инструмент, такой конвейер репрессий, можно будет запросто использовать в Крыму. Любого человека можно обвинить в том, что он сотрудничает с экстремистской организацией Меджлис. Вот давайте посмотрим на дело Александра Костенко, которое проходило в Крыму. Ведь единственным фактом доказательства обвинения являются слова анонимного свидетеля Стёпы. Вот этот анонимный свидетель как бы видел, как Александр Костенко бросал камень в представителя крымского «Беркута». То есть любого человека, вот при появлении в судебном заседании таких анонимных свидетелей, можно абсолютно серьезно на длительный срок упрятать за решетку.
Решением суда оккупанты узаконили охоту на крымских татар. В этом уверен журналист Айдер Муждабаев. По его словам, таким образом Россия выдала себе лицензию на репрессии против крымских татар.
Не запрещает Меджлис, нет. Они просто выдают себе лицензию на охоту на людей. Они выдают себе упрощенную процедуру репрессий. Лёш любого крымского татарина, доказать его ту или иную связь, симпатию, отношение к Меджлису не составит никакого труда, тем более в условиях отсутствия правосудия. Это может быть фотография, газета с фото Джемилева старая, которую найдут на полке, и это будет экстремистская литература. Это может быть любая книга, любой фильм. Уже детей заставляют снимать себе майки с крымско-татарской символикой, когда они танцуют на празднике там, каком-то в селе в крымско-татарском.
Уверен журналист Муждабаев. Глава ЦИК Урултая Заир Смедляев уверен, оккупанты в спешке приняли решение, чтобы в экстремизме обвинить находящихся в СИЗО фигурантов дела 26 февраля, среди которых есть и зампред Меджлиса Ахтем Чийгоз. Чем больше обвинений, тем суровее будет приговор по этому делу, уверен глава ЦИК Урултая.
когда уже начнется судебный процесс по так званому делу 26 февраля, там уже, чтобы говорить, что Меджлис – это экстремистская организация, то есть уже официально используют эту терминологию через решение суда.
Заявил Заир Смедляев. Такого же мнения придерживается и адвокат Николай Полозов, защищающий в суде зампреда Меджлиса Ахтема Чайгоза.
Я совершенно не исключаю, что обвинение Ахтему Чайгозу будет усилено новыми статьями, по всей видимости, статьями об экстремизме. Для российской власти в Крыму крымские татары в представлении Кремля представляют угрозу. Они боятся крымских татар. Они пытаются работать по ним, отрабатывать спецслужбы, отрабатывают так же, как отрабатывали на Кавказе жестко, безапелляционно, не гнушаясь похищениями. Возможно, даже убийство.
Заявил адвокат Николай Полозов. Так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская не раз в первые же месяцы после аннексии Крыма заявляла, что она сделает все, чтобы запретить Меджлис. Тогда еще не было ни блокады, ни крымско-татарского батальона на админгранице с Крымом. В то время оккупантам не понравился бойкот крымскими татарами, псевдореферендума о присоединении Крыма к России и призывы представителей Меджлиса бойкотировать выборы в парламент Крыма. Свои намерения оккупанты смогли реализовать лишь сейчас, и то под надуманными обвинениями и руками крымско-татарских коллаборантов, которые якобы сами попросили об этом. Корреспондент из Крыма для Громадського радіо, текст читала Тетяна Курманова.
На Луганщине Громадське радіо можно услышать на таких частотах: Старобельск 90,2 МГц, Широкий 101,8, Беловодск 92,6 МГц, Зариновка 103,7, Белолуцк 100 МГц.
Возвращаемся в студию Громадського радіо, Київ, Донбас. Тетяна Курманова і Олексій Бурлаков. Тільки що прослушали ми сюжет корреспондентов Громадського радіо, а именно Тетяни Курмановой.
Ну, на самом деле, я просто начитала, сделали это наши крымские корреспонденты, которые, естественно, теперь вынуждены как бы скрывать свои фамилии, потому что даже уже упоминание Меджлиса рядом со словами «оккупационный Крым» уже журналистам грозят тюремными сроками, причем явными и приличными, потому что это связано с запретом Меджлиса и признанием его экстремистской организации.
Мы немножко разобрались, да, теперь в этом вопросе. Мы следили за этой темой, за темой суда над Меджлисом крымских татар уже месяц практически, и вот после решения этого суда как раз возвращаемся к этому вопросу.
Мы пытаемся сейчас связаться с первым заместителем министра информационной политики Украины Мина Джепар, чтобы с ней обсудить, что именно несет за собой запрет Меджлиса для крымских татар и других жителей Крыма. Кроме того, мы попытаемся связаться с адвокатами Джемилем Темишевым, с адвокатом, в связи с чем сегодня стало известно, что продлен арест фигурантам дела 26 февраля Мустафе Дигерменджи и Али Асанову. Мустафе Дигерменджи суд продлил арест до 31 июля, Али Асанову до 8 августа, а до этого, накануне, как мы сообщали в новостях Крыма, Ахтему Чайгозу был продлен арест до 22 мая. Собственно, я, если позволите, напомню, что даже такое дело 26 февраля, тогда был большой митинг перед Верховной Радой Крыма, и, собственно, когда еще до референдума и даже до захвата, то есть это было во время полного власти украинских действия украинской правозащитной системы на территории Крыма. И тогда же во время этого митинга якобы, по словам крымских властей, двое митингующих погибли, хотя на самом деле эти люди, им стало плохо потом, а не во время митинга. Но в любом случае именно вот эти вот события и вменяют в вину этим людям. И мы
вышли на связь,
вышли на связь,
не ошибаюсь, с адвокатом Джемилем
Тим. Нет, с первым заместителем министра информационной политики Украины Мина Джепар. Алло, Мина, вы нас слышите?
Да, я слышу вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы вот только что прослушали материал о запрете Меджлиса в Крыму. А как вы считаете, каковы будут последствия запрета Меджлиса для крымских татар, которые находятся сейчас на территории полуострова, и для тех, кто сейчас покинул уже его в связи с этими событиями?
Мы знаем, что сегодня решение действует в надзвичайных условиях, и будет создаваться специальный совет, которые войдут в список членов Единства, которые сегодня на материке, и Мустафа Джамили как лидер народа. Этот совет и будет определять дискурс политический и дальнейшие действия Меджлиса. Если говорить о том, насколько это решение запретить Меджлис повлияет на судьбу народа, мне кажется, что, в принципе, сама оккупация, она уже предрекла репрессивную политику в отношении крымских татар. Да, мы понимаем, что сегодня, объявив эту организацию экстремистской, они открывают для себя очень большой и широкий горизонт уголовных преследований. То есть это минимум 3000 человек по подсчетам, да, именно такое количество человек являются так или иначе членами либо региональных меджлисов, либо местных меджлисов, на уровне там сел, поселков и так далее. И эти люди потенциальные жертвы силовиков. Я понимаю, что это ведь еще помимо таких практических последствий, условно, да, это еще и бан определенный социально на крымско-татарской, поскольку идентичность крымско-татарского народа как политическая единица, она непосредственно связана с Меджлисом. Меджлис – это орган, который был избран крымско-татарским народом, это орган, который определял политику крымско-татарского народа, который отстаивал права крымско-татарского народа в течение всех этих 25 лет, когда крымско-татары стали возвращаться в Крым. И сегодня запрет Меджлиса – это, по сути, запрет крымско-татарскости. То есть на бытовом уровне это тоже очень сильно ощущается. Когда есть репрессивная политика официальная в отношении крымско-татарского народа, и когда мы понимаем, что крымско-татары – это социальные изгои сегодня, тогда это очень и влияет на бытовое отношение, скажем, русских или шовинистично настроенных частей населения к Крыму по отношению к народу.
Давайте вот эти негативные определения будем как-то, может быть, изгой там, то есть на территории Крыма, на территории Российской Федерации.
Да, конечно. Понятно, что не здесь. Я думаю, что одно из самых больших, наверное, достижений последнего дискурса – это то, что поменялось на официальном уровне отношения к крымским татарам. Если раньше во властных коридорах было очень много фобий в отношении крымских татар, их считали потенциальными сепаратистами, или вот там, я не знаю, выискивали различные оправдания того, что крымские татары сняты и видят себя в составе Турецкой республики, и это каким-то образом там оправдывалось секретными документами Службы безопасности Украины и других ведомств. Сегодня, к счастью, вот такого отношения уже нет. И Украина, она, в принципе, парламент, например, принял постанову, в которой признал крымский народ коренным народом, а Меджлис как высший орган, представительный орган.
А как вы считаете, вот запрет Меджлиса повлияет на то, что будут пересмотрены дела, вот так по так называемому делу 26 февраля и 3 мая? Сможет ли это повлиять на суд, который вот будет позже, да? Мы знаем, что...
Я думаю, что повлияет. Я думаю, что с точки зрения продолжения, да, такой же вот политики прессинга не повлияет. То есть, возможно, это будут какие-то еще дополнительные статьи Уголовного кодекса, поскольку Ахтем Чигос, к примеру, да, это председатель Бахчисарайского Меджлиса, то есть тоже член Меджлиса, который сегодня является экстремистской организацией. Возможно, я так понимаю, в дело Чигоса, которое уже насчитывает 30 томов, будет каким-то образом приписано еще и это решение суда. А я, если честно, думаю, что учитывая, что решение по Меджлису, которое было принято 26 апреля и озвучено, оно каким-то образом является таким сигналом, что, скорее всего, решение по Чайгозу и двум остальным, Али Асанов и Мустафа Дагерминджи, которые сегодня в СИЗО по делу 26 февраля, наверняка их решение по их делам тоже не будут сильно оттягивать. То есть вот недавно, вчера или позавчера, перенесли рассмотрение суда на 22 мая. И мне кажется, что учитывая, что, в принципе, с Меджлисом они уже созрели с этим решением, да, то, наверное, и по этим делам какие-то решения будут оглашены в недалеком
будущем. Не будут затягивать,
Такой
да,
короткий, думаю, да. Короткий вопрос, если позволите, по поводу Мустафы Дагерминджи и Али Асанова. О том, что им продлили арест, сообщил Нариман Джелял в Фейсбуке. Можете ли вы подтвердить это как-то официально?
Пока я не связывалась с Крымом, не могу подтвердить. Однако мы знаем, что если продлили Ахтему Чигозу, то и все ожидали, что продлят и двум остальным, потому что он главный фигурант.
И еще вопрос один. С Назначение вас первым замминистра информационной политики как-то изменится политика всего министерства в отношении Крыма? Станут ли вопросы Крыма приоритетными или как будет выстроена работа?
Знаете, мне кажется, что вот в этом отношении вопрос Крыма для этого министерства, которое маленькое, по сути, 22 человека работает, оно было одним из самых приоритетных, потому что это единственное министерство, которое имело советника по вопросам Крыма. Это единственное министерство, сайт которого переводится на крымско-татарский язык. Да, конечно, это мы понимаем, что посещаемый сайт не очень высокая, однако это вопрос солидарности. Это, в принципе, ну, наверное, и личная позиция министра самого. Назначение мое, это значит, что эта позиция укрепляется, как по мне. Да, это определенная возможность приобретение какой-то субъектности и, возможно, большего влияния. Точно знаю, что тема Крыма никуда не уйдет, и я ее буду продолжать заниматься, как человек, которому болит эта тема. Мы вот недавно, в скором будущем, представим коммуникационную кампанию по 18 мая. Она будет называться 18 травня «Мы все крымские отары», а это big idea, да, behind. А вот по слогану «Я поражаю геноцид». Это у нас 10 бордов. 5 фотографий женщин и стариков, женщин и мужчин. Это люди, которые пережили геноцид. Мы эти фотографии делали в Крыму. И мы бы хотели показать этих людей, потому что очень многие в Украине сегодня, ну, как минимум, не знают, как крымские татары выглядят. А запрос социальный на то, а кто же это такой коренной народ Крыма, кто же такие крымские татары, он есть, он ощущается. И я думаю, что вот такими коммуникационными кампаниями мы будем удовлетворять запрос украинского общества на то, чтобы узнать, кто это такие.
Спасибо большое. С нами на связи была первый заместитель министра информационной политики Украины Эмина Джипар, и мы говорили о последствиях запрета Меджлиса в Крыму.
Ну и если мы... Да, если мы уже заговорили о деле 26 февраля, то хотелось спросить у Татьяны Курмановой, которая была тогда в этот день, если я не ошибаюсь,
была,
там.
Была, да, мы освещали это мероприятие.
Рассказать о своих впечатлениях тогда и о, может быть, событиях тогда, но больше, наверное, о впечатлениях.
Ну, на самом деле, мы много потом говорили и в эфирах, и в эфире Громадського радио о том, как это было, и на самом деле организатор-то... Был не только Меджлис тогдашнего мероприятия и митинга, а в первую очередь «Русское единство». И Аксенов потом говорил во всех эфирах, что митинг и столкновение спровоцировали пророссийско настроенные силы. Это он говорил уже вечером 26 февраля. Ну а 27 февраля, собственно, захватили Верховную Раду и Совет министров Крыма. И с тех пор, естественно, вся не только крымская история, украинская, но и мировая уже повернулась совсем в другую сторону. А я просто добавлю, что с 26 февраля, и вот сейчас меняется всем фигурантам этого дела, власти... приписывают, ну, как бы, не специальное, как-то сказать, убийство, да, двух людей. Но на самом деле мы освещали с самого раннего утра и до окончания акции. И вот непосредственно, знаете, как всем кажется, вот было столкновение, подрались, остались там тела окровавленные. Такого не было. И это два пожилых человека, которые уже через несколько недель только стало известно, что они погибли. И якобы во время, я не берусь утверждать, но точно могу сказать, что именно в это время не было никаких убитых, и пострадавших было не так много, как говорится сейчас. Ну, а то, что эти все обвинения надуманы, мне кажется, это у всех людей, которые тогда были, и журналистов, которые освещали это мероприятие, не вызывает сомнений.
Я не зря задал этот вопрос. Расшифрую, почему я его задал, буквально через несколько секунд. А пока переходим к нашей рубрике «Традиционная музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
Сейчас именно и расшифрую, потому что хочется сказать о том, что 2 года целых прошло, много времени прошло с того момента, но люди, которые были там, которые находились там, все помнят. Точно так же и те, которые участвовали, в принципе, во всех событиях на Украине последних лет, во всех событиях, которые оставили какой-то след в истории, помнят эти события хорошо, как сейчас. И об этом, надеюсь, я правильно понял, пойдет речь в песне. Песня группы «Версаль» — это кавер на известную песню. Песня называется «Clocks» — «Часы». Слушаем.
try to swim against. You fought me down upon my knees. Oh, I beg and please sit in. Come out of things unsaid. Should never love my head. And a drop all that can be named. The tiger's waiting to be tamed. Sit in.
Возвращаемся в студию Громадского радио «Киев-Донбасс», и его ведущая Татьяна Курманова и Алексей Бурлаков готовы познакомить вас со следующей темой и со следующим гостем.
Да, у нас в гостях организатор выставки в Лисичанске, которая открылась вчера. Называется она «Украина-Бельгия. История взаимоотношений. Конец 19-го, начало 20 века». И один из организаторов выставки Дмитрий Пиркл. Но не просто организатор, а его непосредственная коллекция легла в основу этой выставки. Правильно?
Так.
Расскажите подробнее, что за коллекция и что за выставка.
Це давня історія. Це 7 років тому, перебуваючи в гостях у товариша в Кривому Розі, я побачив документи, які датувались кінцем 19-го, початку 20-го сторіччя. Це були цінні папери, і я зацікавився, звідки. Він поділився, що під час мандрівок Європою він знайшов ці папери, вподобав. Він також колекціонер, краєзнавець криворізький. Ну, я зацікавився і за першої ліпшої нагоди придбав акцію. Це, здається, була Мар'їнка, Луганщина.
Мар'їнка, Донеччина.
Мар'їнка, там був напис Луганськ, так що Мар'їнка, ага. Ну, не виключено, що це Донеччина. Там справа в тому, що Катеринославська губернія включала в себе тоді Запорізьку, Донецьку, Луганську область. А в тому вигляді, в якому ми зараз бачимо Донеччину і Луганщину, це адміністративна реформа 32-го року. Ось. Але повертаючись до витоків колекції, і приїхав проконсультуватися стосовно цієї акції в музеї Варницького, і з'ясувалося, що в колекції музею всього-навсього 2 акції на той час було. Ну, я побудував свою колекцію саме в стінах музею Яворницького. Я розшукував документи. Так. Я розшукував документи і передавав їх одразу в колекцію для того, щоб науковці опрацьовували. Бо з'ясувалося, що навіть хронік губернських не збереглось. Війна, протистояння громадські, там якісь виникали суперечки і все інше. І по ітогу знищено було дуже багато документів. Друга світова також. І ця колекція лягла в основу книги, яку написала старший науковий співробітник музею Варницького Валентина Лазебник. Ось. І за 7 років більше 200 документів було зібрано. Це саме цінні папери. Фактично, скрипофілія – це царина наукова, така, яка не була в Україні. Не те, що відома, вона була відома, але колекції не було. І це перша така повна колекція в музеї Яворницького склалась, вибачте за моє наполегливості.
Скрипофілія, напомнимо, це колекціонування старинних і вишедших із оборота документів, правильно?
Так, так.
А как возникла идея непосредственно выставки в Лисичанске? Почему именно там, и не в Днепропетровске, допустим, где, да, в музее Яворницкого находятся эти
документы? Мені вже закидали, що треба було спочатку в Дніпропетровську. Історія цієї виставки трошечки в минуле треба повернутися. В 12-му році музей Яворницького створив виставку, яка була представлена в посольстві України в Бельгії. Але тоді було всього-навсього, здається, щось біля 50 документів, і вона не була такою наглядною, як зараз. І це була міжмузейна виставка. А після того, як почались активні дії, виникла думка, що, я маю на увазі протистояння на Донбасі, виникла думка, що треба висвітлити це питання вже не тільки за кордоном, а й в себе вдома. І почалась праця над цією виставкою. Вона складається з 20 постерів, які розповідають поступово від українського степу, як зароджувались залізниці, як біля залізниць вся ця мережа розгалуджувалась залізнична до шахт, до копалень, до перших підприємств. І все це виставка поступово висвітлює. Перша частина «Україна-Бельгія». Загалом виставка буде складатися з трьох частин. Наступна ось підходить Україна-Франція. Ми плануємо 12 травня до Дня Європи стартанути в українському кризовому медіа-центрі.
Здесь в Києві.
Так, тут в Києві. Ну, ця виставка також. Україна-Бельгія стартувала з українського кризового медіа-центру в українському домі. І потім був запрошений пан посол Люк Якобс бельгійський, і він, побачивши виставку, виступив ініціатором того, що було б добре її продемонструвати і на Сході. Ось. І зараз прописали програму міст, в яких буде ця виставка демонструватись. І перше місто було обрано Лисичанськ, наступне буде Сєвєродонецьк. І чому Лисичанськ? Тому що там збереглось багато будинків, які будували бельгійці, і пам'ять в місті існує. І шкода, просто знищили сам завод, заводи там просто майданчик.
И вот, кстати, переходя к вопросу, мне кажется, у многих бытует еще миф о том, что именно при Советском Союзе, да, вот индустриализация региона, и тогда он стал развиваться. Но я как понимаю, вы делаете акцент на другом, на европейском, да, европейской истории так. Развития региона. А вот подробнее об этом, потому что для меня, например, это, честно, я не специалист, и для меня очень, ну, большим удивлением стало, допустим, та же участие Бельгии, да, в 20 веке. Там.
Все починалось с залізниці. Ну, залізниці – це був не бельгійський капітал, це був в більшості німецький капітал. І навіть така жартівлива форма існувала, що південно-російські залізниці побудували німецькі кухарки. Іншими словами, вони свої збереження вкладали в облігації, в акції цих доріг. Пізніше підключились англійці до залізниць і ще пізніше французи. Французи були найбільшими інвесторами, якщо брати в грошовому вимірі. Але бельгійці в кінці 19 століття, коли у них мережа залізниць вже була однією з найщільніших в Європі, коли підприємства вже були розбудовані і їм не було куди інвестувати гроші, саме в цей момент підійшли оці розвідки в Донецькому регіоні і в Криворізькому, там, де знайшли вугілля на Донеччині і залізну руду на Криворіжжі. І в 1884 році був побудований міст в Катеринославі, який поєднав два береги залізничним сполученням. І це дало поштовх для цього промислового вибуху, тому що раніше на волах це все відбувалося, і це було дуже розтягнено в часі. А коли з'явився вже залізничне сполучення, це дозволило дуже швидко і дуже оперативно всі ці перевезення здійснювати.
Знаете, я заслушался и молчу. Особенно, когда вы сказали про немецкий капитал, сразу вспомнилась история родного моего города Мариуполя, где из двух крупных металлургических гигантов строили один, собственно, немцы, а второй после этого строила советская власть. Так вот, один построен грамотно, а второй построен на розе ветров, таким образом, что пыль завода идет прямиком на центр города. Плюс стоят рядышком два моста. Один строили немцы до Второй мировой войны еще, а второй строила советская власть. Так вот, тот, который строили немцы, ремонтировался последний раз, я не помню когда, но это было очень давно, ну, кроме там какого-то косметического. Но зато вот этот первый основательно ремонтируется очень давно. В пресс-релизе к выставке написано, что регион назывался Украинской Бельгией.
Так.
А почему именно Бельгия, если очень много разного капитала, и немцы очень много вложили, вы говорите, почему именно Бельгия выделяется как?
Ну, я трошечки вас виправлю. Сам завод будували не німці, завод будували бельгійці, і він мав назву Провіданс.
Да.
Так, це бельгійська фірма, яка була дуже могутньою, і вона не була виключно бельгійською, хоча штаб-квартира була в Бельгії. Вони мали свої заводи і у Франції, і, я так підозрюю, і в Німеччині. До вибуху Першої світової європейський капітал, він же ж був, вільно обертався. Але там була ще криза 900-го року, і вона світова криза економічна. І ця світова криза спонукала багато підприємців передивитися, там виникли цілі. От це ми почали досліджувати всі ці питання, але це все треба дослідити досконало, щоб розповідати. Ми підійшли зараз до того моменту, що французи свого часу викупили у бельгійців Провіданс. Іншими словами, він залишився Провіданс, але вже був французький капітал був провідним. Але кількість німців професіоналів в цьому регіоні, і от Мілітон, там всюди були колонії німецькі, і це обумовило те, що німці працювали на цьому заводі маріупольському. Тому у вас, мабуть, така асоціативний так, момент.
Тепер будеш знати, що бельгійці...
Да, бельгійці, а не німці. Или все вместе.
А кроме акції облігацій, на виставці що ще буде представлено? Які експонати?
Справа в тому, що виставка така похідна, і там це все представлено не самими експонатами, а це все таким талановитим дизайнером Юрком Малієнком, який працює в музеї Яворницького, були створені такі промовисті колажі, і там і фото представлені, і цінні папери, і поштівки, і якісь документи, і рекламки стародавніх атласів, і рекламки з виставок. Так що там дуже багато ілюстративний матеріал. Але в даному випадку все, що стосувалось конкретно взаємодії бельгійців і місцевих мешканців на той час. Там і фото робітників, і фото в копальні, там в штольні. І, ну, багато дуже матеріалу. І він дуже...
А фото напомню, не із вашої колекції. Да.
Напомню, що в гостях у нас сьогодні Дмитрий Піркол, організатор виставки в Лисичанске, Україна, Бельгія. Історія взаємовідношень, кінець 19-го, початок 20-го століття. Прости, я перебил.
Мне так интересно, что я уже заговариваюсь, извините. Так, я хотела спросить, вот фотографии, это же не из вашей коллекции, да? Это вы взаимосотрудничаете с каким-то музеем? Или вы тоже...
Частина фото и поштивок також були знайдені і передані музею. Але багато з фондів музею, багато матеріалу і ілюстрацій, і книжкових друків, і колекція музею дуже велика, але, ну, саме промовисто її зробили папери цінні, тому що вони виконувалися на високому художньому рівні, і мікродрук, і гравюрки, і все це відображено, і все це можна побачити на виставці.
Може ли влияння цієї виставки як-то змінити текст в учебниках по історії в школі?
Ну, я думаю, на сьогодні просто нерозумно не звернути увагу на цей шалений масив інформації, і будь-який дослідник і будь-який викладач може звернутися напряму в музей Яворницького і отримати саме ту інформацію і справочну, і наукову, яку він потребує. Тому якщо Міністерство освіти цього не зробить, ну, це буде нонсенс, тому що давно вже це пора зробити. І з мого досвіду, те, що я бачу, то українська історія насправді ще не написана, і навіть не така давня 20-го сторіччя, тому все було засилля радянських міфів, і зусилля імперських міфів і дореволюційних, вони і на сьогодні живуть. Я це відчув, перебуваючи в Лисичанську безпосередньо. От Лисичанськ – стародавнє козацьке місто, і там якось м'якше, так делікатніше. І тут же ж за річкою знаходиться Северодонецьк, а там він побудований фактично в початок будівництва, 34-й рік, і місто досить таке забронзоване. Його треба не те, що розхитувати, і з ним треба вести постійний діалог, тому що нічого кращого ми ще не придумали. Саме діалог. В насильницький спосіб ми людей навряд чи змінимо. А коли людина побачить і зможе доторкнутися, почути, змінити інформаційний простір з того, в якому він знаходиться постійно, там, де його забронзовують і далі, людина поволі вийде, бо їдучи Донбасом, там станція, там залишок будиночка, там і всі знають, що були бельгійці. Але пропаганда настільки вичищає мізок, що люди просто від цього якось трошечки відходять і сприймають саме пропаганду. А якщо делікатно їх підвести під те, що ось той будиночок, ось тут, отам мікрорайончик, який бельгійці, оця бруківочка, яку бельгійці тоді побудували для своїх променадів, і люди абсолютно згадають те, що їм казали дідусі, прабабусі, що тут ходили бельгійці, на вихідні, вечірні якісь сукні там і костюми одягали.
А, кстати, є реєстр вот этих об'єктів бельгійських, возможно, в этой книге, о которой говорили, которая была создана на основе ваших собраних документів? Вот именно бельгійських об'єктів. Вот приїжджаєш в Лисичанськ?
І вот, список.
Да, і пішов, как...
Книга написана конкретно про підприємство.
Ага.
Книга написана про дипломатичні відомства. Це така була майже народня дипломатія. Це консули були, і вони були в багатьох містах. Консул був в Харкові, в Катеринославі, в Маріуполі, в Бердянську. Ну, а в Києві було не саме головне консульство. Тому...
Я, може, немножко странний вопрос задам, но ви говорите про бельгійців, немців, французів, там, швейцарців, даже указано в прес-релізі. А що делало місцеве населення в это время? Просто работало на этих заводах или не було їх там?
Були складні стосунки. Українці природно і ментально були дуже прив'язані до землі. І навіть отримуючи високу освіту, вони все одно воліли, там, відслуживши в імперській армії, там, відпрацювавши те, що вони мусили відпрацювати, вони повертались до землі, де їм було комфортно побудувати свій будиночок, той знаменитий садок вишневий. Але з часом, коли аграрна цивілізація почала швидко змінюватися на урбаністичну, коли постали ці великі заводи і там не вистачало рук, то українці з часом почали йти і працювати. Але спочатку працювали сезонно. І той не вистачало підприємців робочих рук і почали запрошувати з усього світу. Їхали з усього світу для того, щоб працювати. І багато було росіян. І росіяни їхали і працювали. І так формувався пролетаріат міст. Але з часом українці також почали відходити від сільського господарства і їхати в міста працювати. Тому в містах змішані такі, змішані етноси різні.
Не часто удается со скрипофилистом, правильно, поговорить? Поэтому я хочу все-таки спросить, возвращаясь к вашей коллекции, каким образом, какой объект вы считаете самым ценным в своей коллекции и, может быть, связанным там, с труднодоступностью его?
Самый интересный. Самые важкодоступные были, как це не диво, катеринославских трубопрокатных заводов, шудуарів, акція. Перша була дуже важко знайти. А далі Слов'янськ. це содові заводи, які голландці побудували, і там під час дій Другої світової була емісія паперів, які були тимчасові. От тимчасові акції у нас є тільки Слов'янська і Николаївський. Так.
И у нас уже заканчивается время. Я напоминаю, что мы говорим, да, с Дмитрием Пирклом, организатором выставки в Лисичанске «Украина-Бельгия. История взаимоотношений. Конец 19-го, начало 20 века». И в местном краеведческом музее можно будет посмотреть, да, до...
В Лисичанске,
до 10 мая.
Ну, а я напомню, что вечером в 17.00 начнется второй выпуск программы «Киев-Донбасс», в котором нас тоже ждут интересные темы и интересные гости. К примеру, поговорим с координатором Украинского центра контроля над табаком, поговорим с футболистом Владиславом Ващуком, поговорим с депутатом Госдумы Российской Федерации Ильей Пономаревым и поговорим с епископом Яном Сабилой, которого в Украине, можно сказать, отметил сам Папа Римский. И поговорим как раз о Пасхе и поговорим о планах Папы Римского в Украине. С вами были Алексей Бурлаков и Татьяна Курманова, за звукорежиссерским пультом Ирина Нижник, редактор Михаил Кукин. Услышимся.